деньгами, просто деньгами, необходимые свадьба и подарки, цветы и все такое прочее, но и в более глобальном масштабе, как молодой семье прожить, как можно ей помочь и так далее. Тогда у нас состоялся такой большой разговор, и в этом разговоре, значит, выяснилось, что не только с деньгами у нас проблемы, не только с деньгами у нас вопросы, и надо, в принципе, так сказать, заняться всем комплексом забот, которые в определенное время жизни приходят в каждой семье. Слава Богу, мы самые счастливые дети. У нас выросли, мы самые счастливые родители. У нас выросли дети. И теперь надо помочь им, как сказано, что это, так сказать, женим детей, выдаем замуж детей, это такой невесту, самого подходящего жениха, как помочь ему устроиться и так далее. И один из вопросов, серьезных вопросов, это на самом деле вопрос о деньгах. Значит, мы начинаем с того, откуда придут деньги. Я вам скажу, когда мы 30 лет назад почти приехали в Израиль, и мы посмотрели, я посмотрела на своего близкого родственника, у которого рожались мальчики. Родился, а потом девочка, и девочка, и девочка, и девочка, и слава Богу, родилось серьезное количество девочек, и я услышала о том, что, значит, девочек это особенная какая-то, так сказать, серьезная вещь в смысле денег. Надо чуть ли не квартиры покупать, надо, так сказать, обеспечивать и так далее, если девочка и родители девочки хотят, чтобы хатан, будущий муж, зять, занимался Торой профессионально, то есть был школьником, сделал Тору, так сказать, основной профессией своей жизни, значит, надо как-то максимально облегчить молодым жизнь, потому что вы прекрасно знаете, что за Тору, это если ты найдешь такой поле, в котором еще платят 3000 шекелей, так это большое-большое счастье и удача. И это, в общем, конечно, так сказать, с духовной точки зрения, это максимум, что может быть хорошего для жизни. А вот как прожить материально, это большой-большой-большой вопрос. И я тогда спросила своего родственника, я буду смотреть, а как, что будет? Что будет? Где вы возьмете квартиру на 5 девчонок? Как это вообще? Я уже говорю о том, что кроме еще все. Он мне тогда ответил, он сказал, смотри, я совершенно не представляю, как. Я тебе могу сказать, что я совершенно на сегодняшний момент, это было разговор, это знаю, 25 лет назад, я совершенно не представляю себе как. Но я знаю, что когда придет этот момент, что-то случится, как-то вот что-то там в небе такое вот, и обязательно все устроится. Я вижу, он говорит, я сам не понимаю, но я вижу это на семьях моих учителей, моих хевру, соучеников. Я вижу своих соседей, и я вижу, что по материальному состоянию они примерно такие же, как и все. В конце концов, каким-то образом все устраивает. Поэтому первое, что я вам хочу сказать, не дай бог, не входите в такое нервное состояние, когда вы понимаете, мне недавно позвонил один папа и сказал, вы понимаете, я не совсем здоровый человек, у меня уже были неприятности с сердцем. У меня уже, так сказать, не дай бог, сердце, так сказать, зашитое, перешитое, и, так сказать, всякие там были проблемы. И мне сейчас думать о том, где взять денег, а девочка, слава богу, выросла, хорошая девочка, умная, симпатичная, приятная, все хорошо. Конечно, она хочет, чтобы ее муж учился. И он говорит, я не представляю себе, как вообще за это браться. И я не то, чтобы его успокоила, я ему сказала то, что я вижу, есть, и вот так оно, так сказать, Всевышний посылает, это вот 100%, понимаете, я могу подписку дать, что угодно. Всевышний посылает то, что нужно каждому человеку, и то, с чем семья может справиться. Поэтому, если нам заранее начать нервничать, переживать, думать, подсчитывать, там бегать по гмахам, как, что, это не нужно. Я не говорю, что не нужно бегать по гмахам, я говорю, что не нужно переживать. У каждого это получается по-своему. Кто-то, кому-то Бог спускает на тарелочке, с другой тарелочке, такого замечательного, замечательного хатана. И вдруг оказывается, что та семья не рассчитывает на деньги, что ничего страшного, молодые поживут сначала в нехиде, потом, так сказать, посмотрим, девочка закончила учиться, мальчик начал преподавать. В общем, как-то оно все выравнивается. Поэтому я не говорю, что не берите там суды в гмахах. Нет, почему? Есть такая ситуация. Ну, так можно, можно взять. Я помню, как мы росли, и тоже брали, и перекручивались, и все. И я вижу многих людей, я вижу там 2 года назад одна семья сделала, семья обыкновенная, самая-самая-самая, папа колледжник, мама работает, слава богу, много детей, чтобы были все здоровенькие. Пришлось взять какую-то сумму, ну что теперь делать? Из-за этого они вторую дочь не сватали? Нет. Конечно, пришло время, и посватали вторую дочь, и слава Богу, и все хорошо, лишь бы все было хорошо, и стали дедушку с бабушкой в свой черед. В общем, все устраивается. Что я вам хочу сказать? Все устраивается. То есть из-за этого начинать пить таблетки не нужно. Думать об этом. Как? Что? Я знаю, может быть, на какой-то день рождения своей дочке, там, в ее 16-летие, она уже имеет право открыть счет, и, так сказать, все подарочки и так далее туда подкладывать, а там от бабушек и так далее, вот у нее уже парикмахерить. Вот уже что-то, какая-то копейка, вот уже, я не говорю, что это не надо делать. Не надо сходить с ума, не надо говорить так, что если у меня нет денег, значит, ничего не получится. Когда у меня были вот такие встречи с женщинами, значит, с мамами, со счастливыми мамами, поднялась одна девочка, старенькая девочка, нынешняя мамочка, и говорит, вы знаете, у меня столько предложений к моей девочке, я встречаю на улице соседей, учительницы, много предложений. Первый вопрос, который я привыкла задавать, сколько просят денег? И я слышу такие суммы, 200, 300, 400, что для нас это нереально. Вот что же нам делать? Слава Богу, эта девочка уже и хорошо. И слава Богу, этот вопрос решился. И слава Богу, Всевышний послал такой вариант, который не повек родителей в какое-то ужасное смятение. Слава Богу. Первое, что я вам хочу сказать, не дергаться, все будет хорошо. И деньги, так сказать, придут. Мы не знаем откуда, их надо будет много, придет много. Надо будет денег средних, придет высоко, придут деньги средние. Понимаете, вот сейчас в коронное, вот эти вот в коронное время женились ребята, дольшими. Молодые, симпатичные, приятные, хорошие. Обе семьи абсолютно на, так сказать, нашем уровне нормальном. Папы учатся, маме все, так сказать, от зарплаты до зарплаты. И слава Богу, дети одеты, обуты и накормлены, все. Но ни о каких-то больших очень затратах речь идти не может. Всевышний нашел их друг для друга, семьи друг для друга, детей друг для друга. Слава Богу, все получилось. Все получилось без разрывов сердца, и ребятки живут, и им хорошо, и слава Богу. То есть деньги придут. Вот те, которые нужны будут вам, именно вам, именно для вашего ребенка они придут. Почитайте Хайма, не Хайма Вальдера, а, ну, американец, такой симпатичный, как там такой есть рассказик, как послал наивное письмо, что надо, как его фамилия, такой Бальчува, американец, мастер коротких рассказиков, таких очень поэтического содержания, у него у самого там громадная семья, 16 детей, слава богу, что все были здоровы. И вот там есть такой рассказик, совершенно сказочный, как человеку не на что было выдавать дочь замуж, уже была назначена свадьба, уже жених, уже все хорошо, и он по своей наивности послал письмо в Америку, какой-то адрес, где-то случайно нашел, пожалуйста, извините, приезжайте к нам в гости, но вот у нас такая сложная ситуация, вот мне нужно там, я знаю, $745, чтобы вот так выдать, это там, скажем, история 50-летней давности, если она была такая, говорят, что он придумал, говорят, что он подсматривает деньги. Вот, пожалуйста, я вас очень прошу, если у вас будет такое расположение, пошлите мне по какому-то адресу, такой-то человек. Понятно, что это совершенно смешная ситуация, но в этот момент у того человека, который получил это письмо, заболела жена. И для того, чтобы, так сказать, сделать что-то очень хорошее, чтобы Бог обратил внимание на эту ситуацию, чтобы жена выздоровела для человека и так далее, он терзается, и не было у него таких денег, не было. Обыкновенный человек был. Но он терзается, так сказать, вот такими какими-то мыслями, снимает нужную сумму и за день до это сказка или это... Но я вам говорю, что так бывает. Вот так бывает. Не знаю как. Вот это первое. Второе. Второй у нас вопросик. Сколько стоит там Талмуд? Этот вопросик связан с первым. Значит, я знаю, что израильские шедухи, это не простое. Израильские шедухи, они начинаются вот с каких-то вот таких схем. Это может быть 200 тысяч шекелей, замечательным случаем, это может быть 400 тысяч шекелей, это может быть и поэтому я всегда советую, что если идет шедух такой израильский марш, я всегда советую заранее, чтобы как-то заранее, чтобы было обговорено, был обговорен этот вопрос. Потому что иногда бывает так, что для кого-то, ну, это само собой разумеется, значит, конечно, там понимают. Конечно, не о чем говорить, есть о чем говорить. И, пожалуйста, этот вопрос старайтесь, если это израильский шатан и израильский шедух, постарайтесь, чтобы этот вопрос был обговорен. Потому что, скажем, может возникнуть такая ситуация. И такие ситуации бывают и были. Например, я знаю, папа одной из сторон говорит, я дам, скажем, 200 тысяч, но, пожалуйста, чтобы вторая сторона тоже дала 200 тысяч. Сказал это Шахтан. Вот я Шахтана, который привык, так сказать, большим израильским шедухом, ну, слава богу, 200, что там, что-то, деньги. Такие деньги он забыл сказать об этом второй стороне. Забыл. А может быть, не забыл, бывают разные Шахтаны. А может быть, не забыл. А может быть, сработала такая шахтанская, ну, не хочу плохо сказать, о профессии, об институте Шахтанута, но есть такая вещь, как ребята встретятся, потом куда родители денутся. ребята понравятся друг другу, ну, уже как-нибудь побегают, займут как-нибудь. Лишь бы, значит, встретить, познакомить ребят, а дальше уже как получится. Я того, что сам не знаю, который вот был вот в этой малой истории, поэтому говорит, все теоретически, но история была на практике. Значит, и вдруг выясняется, перед третьей встречей, когда, в общем, ребята друг другу понравились и уже вот-вот-вот-вот должны были закрывать шибу, то есть переходить уже на Зальто, Хайм, все такое, и вдруг выясняется, что та сторона, отдавая свои кровные 200 тысяч, она ждет от второй стороны того же самого. А вторая сторона, это наша русская семья, очень ответственные люди, очень честные, ответственные, нормальные люди, которые сказали, у меня столько-то детей, вот сказал папа решительный, значит, я каждому ребенку все, что мы могли, сможем в будущем без радости, так сказать, организовать, это, скажем, 700 тысяч. Значит, мы решили так, что нам нужно помочь каждому ребенку, но всех своих детей людям одинаково. Поэтому мы решили так, что каждому из 6 детей мы даем по 100 тысяч, и 100 тысяч оставляем себе. Нам тоже, так сказать, жизнь идет вперед, и нам тоже что-то будет нужно. Когда дети, то есть ребенок об этом услышал, он растерялся, ему понравился, значит, понравился, он ходил, что-то иначе, так сказать, не важно. И так, и вот мы уже говорили о том, чтобы без горши дух, что такое без горши дух, без горши дух, это уже шедух закрывается, мазалков, переходим в дальнейшем. А, значит, так же там. Вторая сторона спрашивает шатран, вы согласны на то, что эти стороны? Нет, говорит вторая сторона, нет. Мы с потом и кровью зарабатывали эти 200 тысяч, и мы хотим, чтобы родители, значит, с той стороны, их тоже нам помогли таким же количеством денег. Как вы понимаете, ничего не получилось из этого шедевра. Сколько было в Макнефиш для родителей, которые как бы отказывали сыну, слава Богу, сын чаще мился, счастлив, без всяких разговоров о деньгах, счастливый папа, все хорошо, замечательно. Но на тот момент я вам скажу, что мне на них было страшно смотреть. Я готова была плакать вместе с ними. Я готова была с этим мальчиком, который в растерянности был, и все это. Поэтому, как если вы делаете шедух, вторая сторона израильская и шахтан израильский, это может быть механет, это может быть раб и шиби, это может быть сосед и так далее. Мы вам совет. Обязательно обговаривайте заранее этот вопрос. Если вы хотите, на самом деле, чтобы, так сказать, была семья Аврехи, чтобы ваша дочь была Аврехи, чтобы зять учился, но при этом, так сказать, денег нету, ну нету и денег, ну откуда, откуда? Старайтесь, чтобы эти были моменты обговорены. Есть такие шедухи, в которых совершенно нужно. Сейчас, брат Ашем, вот я делаю один шедух, и меня спросила сегодня одна сторона, нужны ли, кроме того, чтобы сдать Дору и Шарим, кроме того, что они сделали Берурим, проверки, поговорили с теми людьми, которые знают семью, родителей, самого претендента наш дух, надо ли еще что-то обговаривать специфически? И я сказала нет. В этой ситуации что имелось в виду? Я думаю, что имелось в виду, вот это имелось в виду деньги. Я сказала нет, я даже кому сказала, я не успела еще сказать. Я скажу, в этой ситуации, в этом шедухе абсолютно не надо. Потому что я знаю эту семью и другую семью, я знаю, что и та, и другая семья, они постараются сделать все, что можно для детей, все, что в их силах. Окажутся лишние какие-то деньги, они обязательно это отдадут для детей и постараются и им друг друга не надо, так сказать, держать за горло и ждать, какие это будут деньги и так далее. Нет, абсолютно не обязательно. Абсолютно не обязательно бывает обговаривать. Опять-таки, это много зависит, конечно, от того человека, который посередине, от того человека, который... Вот. Теперь, значит, сколько стоит полнить кафан? Вот я вам говорю, что, смотрите, это может быть квартира, есть люди, которые могут себе это позволить. Слава Богу, получилось, что-то продали где-то там из прошлой жизни, как-то сумели заработать и так далее, облегчили максимально своим детям жизнь, слава Богу, и дай Бог, и очень хорошо, я всегда радуюсь, когда это возможно. Но если это невозможно, тоже ничего страшного, ничего страшного. Если эта семья пробьется, если это настоящие наши ребята, мы тура, прорвутся. Дальше. Вот дальше опять переходит, сколько стоит полнить кафан, к следующему вопросу. Моя хочет, чтобы только учился. Вот здесь, значит, я хочу чуть-чуть вернуть вас на землю. У нас очень хорошо работают наши семинары, очень хорошо работают семинары. Прекрасно. То есть, начиная от, я знаю, и Хадаш, и СНИФ, и Бейтаровские семинары замечательно работают, и разные, и Ешан, и я уже, вот все, и Нотелишева, и Мурешет, и все семинары работают хорошо. В каком смысле? Они так воспитывают девочек, что все девочки хотят Талмудей Хахамим, хотя бахурим, которые учатся сейчас, и в перспективе будут учиться. То есть это на момент 17-18-19-летних девчонок, так скажем. На момент последних классов, последних лет обучения семинара. То есть проходит какое-то время, если девочка не лично замуж, ей 25-26, уже как-то немножко меняются приоритеты. Это я говорю, конечно, так сказать, богодой, это я говорю бахузим, так сказать, в процентах. И, значит, с мальчиками, ну, во-первых, не знаю, это с мальчиками. Чуть немножко меньше, вот, чем девчонок, которые кончают семинары, мальчиков в ешивах, количество меньше. А во-вторых, у мальчиков, понимаете, учиться в ешиве и учиться в ешиве на полную катушку, это очень непросто, очень непросто. И мальчик, это я говорю не про пересидеть в ешиве, я говорю учиться в ешиве. Это очень непросто. И есть ребята, которые говорят, что этот темп жизни очень серьезный, очень серьезный, очень хорошие ребята, которые говорят, я без Торы ни на секунду никуда. Минимум 3-4 часа в день я буду учиться и буду учиться, так сказать, очень интенсивно, и так сказать, без этого это моя жизнь. Но при этом я хочу приобрести какую-то специальность, и при этом я хочу, так сказать, содержать семью на таком... я вот хочу, скажем, чтобы моя жена меньше работала, и вот больше отдавала внимание детям, а заботы о парносе, о пропитании. Я хочу, чтобы на 2/3 лежали на мне, скажем. Такие мальчишки есть. Таких мальчишек много. Теперь, что получается? И хорошие мальчики, хорошие. Теперь, что получается? Девочки воспитывают. Ну, так сказать, в таких вот семинарах Девочки воспитаны так, что нет-нет, только он только что учился. На самом деле это желание, чтобы учиться. Или иногда такое бывает. Иногда такое бывает. Или это желание, чтобы на второй половине свадебного зала танцевала какая-то престижная ешива, которая, да, таки умеет себя, они умеют учиться, но они умеют и, вау, это Хеврон танцует, а это кто, а это и так далее. Так вот, здесь, понимаете, надо очень хорошо подумать, что на самом деле вашей дочери нужно. Чтобы не получилось так, что на каком-то вот таком ореоле, идеале, таком воспитанном девочке войдет в эту жизнь. А жизнь семьи, семьи Авреха, это не так страшно. Это очень хорошая, очень веселая, очень сладкая, очень яркая жизнь, но при этом это определенные трудности, и дети, и безденежье, и особенно нет помощи. Почему, собственно говоря, мы вот сделали вот эту нашу организацию «Байки Бай», потому что помощи-то нету, этим семьям нет помощи, родители не очень верят. Понимаете, когда дочь рожает 12-го ребенка, я видела глаза этой бабушки, мамы ее. Понимаете, я видела ее глаза, она это не понимает. Причем семья прекрасна, прекрасная семья. Любящая, теплая, добрая, веселая. Дети, мама интересный человек и вкусно готовит. И папа, уважаемый человек, он и программа одновременно с ними сядет, играет в шахматы, все, все хорошо. При этом для родителей это для бабушек и дедушек, это шок. Это шок, это не бабушек. Понятно, что большой помощи откуда-то нет в этих семьях. Нет. Поэтому очень хорошо подумайте, что на самом деле хочет ваш ребенок. И если, как сказала мне одна мама, я подошла к ней и говорю: ты уверена, что твоя дочка хочет мальчика, который только будет учиться? Мама мне сказала, я две мамы, три мамы. Я сейчас вот прям в голове у меня пыхивают эти встречи. Эти мамы мне сказали, нет, абсолютно нет. Я не знаю, выдержит ли она это. Я не знаю, насколько у них душевных сил, абсолютно нет. Но так все остальные хотят. Так все девочки хотят в ее классе. Это, как сказать, как они все вот... все ходят на шедухи вот с такими только мальчиками, а она пойдет с мальчиком, который там, не дай бог, пошел там куда-то получать профессию, какое-то там харидимное заведение. Вы заинтересованы не в том, чтобы удовлетворить общественное мнение толпы и окружение, и подружек. Вы, дорогие родители, заинтересованы в том, чтобы ваши дети были счастливы, праведными, религиозными и счастливы. Поэтому очень хорошо думайте. И когда вы говорите с кем-то, это Шахан, или это Мухаммед, или это кто-то, говорите с кем-то о своем ребенке, постарайтесь, чтобы, так сказать, чтобы это было то, что есть, и чтобы вы подбирали то, что нужно, а не то, что принято. Теперь, дорогие родители, мамочки, папочки, следующий вопрос, мы не сможем их содержать. Ну что делать? Что делать? Мы, так сказать, жизнь идет. Маленькие дети идут дальше. Мы работаем. У нас и без того, чтобы эта новая пара образовалась, у нас и без этого, так сказать, лишней копейки не было. И без этого, ну хорошо, если мы шли покупать какие-то обновки в Песоху, мы не шли по какие-то дорогие магазины. Мы старались как-то это все. Теперь образуется новая семья. И что получается? Получается, что мы ответственны за их субботнюю курочку. Мы ответственны? Нет. Вы не ответственны. Пойду, мамочки и папочки. Вы сделали очень много в жизни. Очень много. Вы вырастили детей, у которых есть идеалы, которые хотят правильно выйти замуж, жениться. Вы даете им такую возможность. Вы сделали очень много в жизни. Поэтому считать, что теперь вы должны как-то вот перед каждым шабатом думать, боже мой, я знаю, у нее оставались последние 50 шекелей, на что они будут, и думать, и рваться, вас не хватит. Вас не хватит на то, чтобы прокормить свою семью и дать радость маленьким детям, то, что вы его старшим дали, успели. Пока, так сказать, у вас не было семейных пар на вашей шее, так, чтобы еще и вы смогли обеспечить молодые семьи, нет. Помогать? Да. Помогать, конечно. Сюрпризы, приятные моменты. Что-то такое сделать вкусное, шабату, если, конечно, ваши дети недалеко от вас живут, если у вас есть такая возможность, замечательно. Послали, там, я знаю, вкусную рыбу сделали, ой, как хорошо. Конечно, я не говорю о том, что, понятно, молодые первое время, то эти родители, то эти родители, то эти, то эти. Ой, три месяца прошло после свадьбы, они делают свой первый романтический шаббат. Что бывает? Бывает через три недели. Тоже. Разные дети, разные родители. Это помогает, конечно, принимать их в гостях, быть счастливыми от того, что они приехали, это все да. Но считать, что вы обязаны их содержать дальше и заглядывать в них в кошелек, не надо. Они взрослая семья, они большие дети. Они сами должны подумать, не волнуйтесь, у них не будет, они у вас попросят. Не волнуйтесь, они у вас попросят. Если вам хочется что-то такое сделать, они в другом городе, хочется что-то такое приятное сделать, ну, отдайте 50 шекелей. Позвоните, в булочную их города, попросите, какой-нибудь пирожок и так далее, пусть напишут. От мамы с папой, там, от братиков, сестричек, и будет ужасно приятно. Но именно не как Оль, который давит, Оль, вот эта забота о том, что вам надо их содержать. Нет, просто вам приятно вот этой молодой семье, значит, напомните себе, сделать им что-то вкусненькое. Это да, это правильно. Теперь, значит, следующий вопрос, денежный вопрос. Сколько надо платить за шедевр. Значит, это так. Я вам скажу, что есть определенные какие-то, какие-то когда-то, когда я начинала делать шедевр, я вообще ни о чем таком понятии не имела и не знала, что такое меньший дух, и ничего этого не знала, и слава Богу, они счастливые, принесли букет цветов, коробку конфет, все это, так сказать, все хорошо. Недавно у меня был очень такой смешной момент. Семья, которая живет далеко-далеко, они живут в Шипуте. И они, значит, перед тем, как их дочь начала выходить на шидухи, они проштудировали много книжек про шидухи, и в том числе у Любавичинского рэбе они нашли какой-то, значит, там, не знаю, где что, это они мне потом написали, нашли, что обязательно нужно платить за шедух, и ни в коем случае не цветы, не ваза, не знаю, что еще, а обязательно это должны быть, это так называется, дней шедух. Так они мне прислали, 25 лет назад женились, они мне прислали в этом году дней шедух. И, слава Богу, и дочка уже вышла замуж, и уже, слава Богу, Даже это все вот в этом году было, и даже уже ребеночек на днях появился. Вот это то, что такое мышление. Я, мне было всю жизнь очень легко, я работала на официальной работе, поэтому я не была, так сказать, шутник, которая живет на эти деньги. Это профессия, профессия парикмахер, профессия преподаватель, профессия шеф-повар, профессия там, не знаю. Поэтому мне было с этим проще. И я придумала такую формулу, и эта формула, так сказать, до сих пор она у меня, я ею пользуюсь. Когда меня спрашивают, сколько мы вам должны ешедух, я говорю, спросите своего раввина. То, что вам будет хорошо, то, с чем вам будет, так сказать, комфортно, меня это вполне устраивает. Теперь, есть люди, которые работают, для них это, так сказать, единственный источник заработка. И, так сказать, они еще молодые, должны кормить семью, они не пенсионеры, хотя пенсионеры тоже должны кормить, много семей. Короче говоря, есть определенные какие-то суммы. Я знаю, что в Израиле это где-то раньше это было по $1000 считалось с каждой стороны, сейчас это 4 тысячи шекелей, то это 8 тысяч шекелей еще двух. В Америке, как мне объяснили американские там, я считала, американские семьи, и так они мне объяснили, что это неправильно, потому что у них это давно уже $1000, то есть это больше. Короче говоря, есть шахтаним, которые говорят заранее. Есть шахтаним, которые говорят заранее. Вот моя работа здесь. Только это. Есть такие фирмы, которые говорят, плати мне, если ты согласен, плати мне за каждую встречу, получилось, не получилось, это, так сказать, моя работа, я назначаю, я трачу свое время, я сутками сижу на телефоне, на переписках и так далее. Я это хорошо понимаю, потому что на самом деле сутки, 24 часа в сутки, получился шедух, не получился, но ты ему привязан. Поэтому я думаю, что, значит, если вы начинаете свои отношения с шахтами, спросите, если вам будет так, так сказать, комфортно, либо спросите, сколько мы вам должны, или сколько мы вам будем должны, так тоже можно заранее знать, либо есть, так сказать, такса, есть израильская такса, американская такса, говорят, московская такса, это... Более серьезная такса, это за одного 10-15 тысяч, подождите, чего я забыла, чего? Долларов? 10 тысяч долларов, это такса московских, так сказать, таких кругов, серьезных, вот, я не очень не понимаю, поэтому то, что по наслышке. Но это, я вам скажу, что это... Это на самом деле не два заповедь, и может быть я вас посмешу, но я вам скажу, что когда мой сын, наш сын, сделал шедух нашей дочери, первое, что его жена сделала шедух своему двоюродному брату, первое, что мы сделали, и мы, и семья моих мехутонов, первое, это мы отдали им, все громко смеялись, мы отдали им мой шедух. Потому что они думали, что мы там упали, не знаю откуда, но если это наша мецва, это наша мецва, это наша браха, поэтому мы не хотим ее пренебречь. Я говорю сейчас от лица родителей, не от лица шеха. А у шахтана другое. Если шахтан отказывается от этих денег, это нехорошо. Когда-то мне это объяснили. Это получается так, что, значит, деньги, которые ты даешь шахтану, это браха, которую шахтан дает тебе. Если шахтан отказывается от этих денег, иногда мои девчонки, там, одна моя девочка недавно сделала шедух своей подружке, и подружка, естественно, хотела ей дать мой шедух. Значит, нет, как это, я знаю, у них нет денег, я знаю, что ни за что не возьму себе деньги и так далее. Мне звонит мама, Если вы там объясните, что это моя отписка, это моя сделка на то, чтобы семья была счастливая. Я позвонила той шахтаме, которая тоже моя девушка, моя ученица, и говорит, дорогая, не имеешь права. Это, так сказать, это ее уверенность в том, что все в жизни будет хорошо. Теперь следующий момент у нас остался, можно ли экономить на свадьбе. О-хо-хо, как можно. Вот это, дорогие, это примерно так, как вот мне нужен только из такой вещевы и только в... Вот это совершенно на свадьбе экономить можно. Ну, наше коронное время это вообще как? Это вообще как? Вот у меня было сейчас 4 свадьбы, и сейчас будет Безрат Ашем, в это, 4-5. И корона очень хорошо всем помогла. То есть можно сделать это все скромно. И я вас уверяю, жизнь от этого менее счастливой не будет. Единственное, что, конечно, мы все продукты своего общества, своего времени. И как это так, если подружка делала свадьбу в Бадар Димой, как это она сделает? Не надо нам это. На свадьбе должны быть обязательно, так я понимаю, три вещи, и на которых нужно, скажем так, меньше экономить. Три вещи. Это, во-первых, должно быть платье невесты. Платье невесты должно быть ослепительное, и невеста должна быть ослепительной. И она будет действительно тех, кто невеста, это тот момент. Я не знаю, насколько экономить, но это должно быть красиво. Это будет на фотографиях, это будет для внука. На этом, скажем так, экономить меньше. Следующий момент, на котором я вам советую не экономить, на котором. Фотограф должен быть хорошим. У меня не так давно, то есть, ну как год уже, больше года, год назад была одна свадьба. И там был фотограф хороший, все профессионально, все. Потом эти фотографии посмотрела одна девочка, специалист, которая очень хорошо в этом понимает. Она кино понимает, операторствовала много и все. И она знала невесту. Она сказала, ну посмотрите. Но ведь это же стандартные, обыкновенные, патентованные свадебные фотографии, на которых эта невеста, которая потрясающая, которая замечательная, которая необыкновенная, она точно такая, как все остальные невесты. От фотографа зависит очень много. Потом и фотограф, и если вы делаете фильм, а я за то, чтобы я делал фильм в наш век, я вам скажу почему. Потому что фильм, который вы сделаете, это будет экономия на бэби-ситере колоссальная. Потому что как только вы ставите детям, внукам, вашим внукам, их детям, родители ставят фильм со своей свадьбы, 2 часа вы можете не волноваться и спокойно готовить обед, убирать квартиру и так далее. И для детей это очень важно. Ощущение. Первый взгляд папы на маму. Маму на папу. Ой, а это бабушка. Ой, а это дедушка. Ой, а это тетя. А это... Делайте фильм. Я люблю. Так что я вижу, как это происходит. Как это духовно. Как это красиво, как это празднично, и как это хорошо влияет на наших детей. Вместо книжки комиксов поставьте фильм про свадьбу их родителей, я вас уверяю, это здорово. Поэтому вот эта трата тоже, это должно быть хорошее. Если вы хотите, я не могу, не хочу, знаете, как говорят, мы имеем право в эфире рекламировать, несмотря на то, что я имею право на все, значит, вы можете мне позвонить, и я вам скажу, что на самом деле, что я хорошенькая фотография, у кого получается невеста вот именно эта, не такая, какая она на, так сказать, всех патентованных остальных, так сказать, остальных фотографов. Она с ее индивидуальностью, он умеет подметить какие-то вот такие моменты, которые потом вызовут широкую улыбку, и ощущения, и воспоминания, и так далее. Значит, это вторая вещь, на которую я бы, скажем так, не экономила. И есть третья вещь – это музыка. Музыка – это очень важная составная часть. И музыка, но опять-таки, сейчас я не знаю, что это коронное время, сейчас опять вот говорят, что может быть израильтяне наши люди беззаботные, и вот так они себя повели не очень хорошо, как раз люди поведенные уже быстро все поняли, а вот Израиль в большом масштабе шалит, и не дай бог опять мы не войдем в такую фазу нехорошую. Вот, но я очень надеюсь, что без разрешения, вот свадьба наших детей, уже можно будет сделать веселые и красивые свадьбы, и экономить можно, на зале можно экономить, на еде можно экономить. Когда-нибудь я вас научу как. Взять базовые дешевые порции яйца и договориться с ними, что вы добавляете, доносите, до базовых и принести. Я знаю, на 500 шекелей добавить, но это будет стол, который будет выглядеть вау. Как это сделать? Просто мне жалко ваше общее мнение. Я вам могу потом сказать. Это не агашайший, а агаша мертазит. Это есть такие уловки, которые самую скромную свадьбу могут сделать очень красивый, без затраты больших средств. Вот. И жениху, собственно говоря, костюм тоже не обязательно покупать вай-вай-вай. Это, так сказать, можно купить костюм за 500 шекелей, можно купить костюм за 1500 шекелей. На свадьбе особенно это будет не видно. Обувь должна быть хорошая. А для мальчика, я имею в виду, для мальчика. Для девчонки как раз не обязательно, лишь бы было удобно. Вот. Это вот те основные моменты, денежные моменты, которые мы должны были проговорить. Сейчас, может быть, есть вопросы, я с удовольствием постараюсь.
Сейчас пришел нам вопрос немножко раньше, что есть девочка, которая не согласна, чтобы у мальчика была профессия, или чтобы он работал, чтобы у него был смартфон. Она не готова слушать такие шедухи. Предлагали много хороших мальчиков, пытались узнавать про них, но она не готова выходить на такие шедухи.
Реалистка, слава Богу, она дождется своего. Я говорю о тех случаях, ни в коем случае не ломать человека и не говорить, нет, ты такого не дождешься, не найдешь у нас, на него нет денег, значит, иди вот, конечно, если ты на самом деле убежденный человек и хочет, чтобы муж тоже только учился. И ради этого она возьмет себе вторую работу. И они перекрутятся, и она сумеет жить в ехиде однокомнатной, а не в двухкомнатной, если это на самом деле ее убеждение. Ну, замечательно, слава Богу, она дождется своего. Ни в коем случае ломать это не надо. Я говорила о тех случаях, когда это за компанию, когда это не на самом деле ее убеждение, а когда это стадное чувство, когда вот все так и я так. Но если человек на самом деле этого хочет, оливай. Есть еще какие-то вопросы?
Малка, вы можете спросить, я вам включила микрофон.
Да.
Можете поднять руки, пожалуйста.
Да. Здравствуйте,
Малка. Давайте руки. Да.
Спасибо за ваш урок. Это очень важная тема. У меня сын сейчас вышел на хиздухе в Америке. Он, но мне кажется, я бы хотела, мне кажется, что ему нужно что-то исправить, что-то у себя. И я не знаю, как ему так сказать. Я человек очень резкий, и я, когда говорю, это получается очень с такой силой. И я, мне трудно понять, как мне сказать ему, чтобы, потому что есть некоторые вещи, которые нужно ему обратить внимание. И вот я не знаю, как ему сказать. У него была хорошая девочка, которая не захотела продолжить шиду. Но он сказал, что да, ну так бывает, хотя она ему очень подходила как личность. Он считал, что это то, что бы он хотел. Но не получилось. Надеюсь, что будет другой шидух тоже хороший. Но вот мне кажется, ему нужно что-то в себе поменять. И у меня не получается. Я не знаю, что мне, как ему сказать, чтобы не обидеть его.
Я постараюсь ответить. Значит, во-первых, вам ни в коем случае ничего не говорит. Всякая критика от родителей воспринимается намного хуже, чем от кого бы то ни было другого. Поэтому, если вы хотите с сыном сохранить хорошие, дружеские, нежные отношения, и вы знаете, что вы человек достаточно категоричный, скажем там, или резкий, и не сумеете так сказать, чтобы он вас принял, человека. Ведь шедухи происходят с помощью кого? Найдите человека, который бы смог это сделать. Я вам скажу, у меня недавно был шедух. И девочки, на первый взгляд, мне понравилось, как мальчик выглядел. На второй встрече не понравилось там еще что-то такое. И я так почувствовала, что мама, но мама, мальчик был более, так сказать, такой вот, ну, умел, ну, скажем так, не хочу сказать слово модерный, но, так сказать, мальчик более поток, а родители более бури, скажем так. И я поняла, что если я буду передавать свои рекомендации через родителей, то вряд ли я смогу преуспеть. Поэтому я решила, хотя мы договорились о шедухе с родителями, еще хорошая семья, и приятно, и все, но я вышла с мальчиком на прямой контакт. И и мы с ним были сообщниками, и мы сумели, как-то я сумела, поступиться, и он уронил, почему-то он мне повис, слава Богу. Поэтому мне кажется, что вам нужно подумать о том человеке, которого ваш сын может услышать, и сделать заговор. Заговор вот. Не заговор против сына, а заговор за сына вот с этим человеком. И объяснить этому человеку, что вам как сыну надо поменять, и чтобы он смог это донести. То есть если у сына есть какой-то авторитет, понятно, что это будет человек, которому вы можете доверять, который вас не продаст, естественно. Но мне кажется, что так намного больше вы достигнете.
Ой, ну попробуем. Попробуем. Спасибо, Рика. Спасибо большое.
Попробуйте. Если может быть что-то будет получилось. Хотите, позвоните мне, может быть, мы обговорим, как ему сказать. Ну, это уже на то ли.
Да. К сожалению,
если еще кто-то... У нас что-то, мне кажется, время от времени что-то отключается, поэтому, я не знаю, если есть кто-то, кто-то хочет что-то спросить,
можно спросить?
Да, конечно, конечно.
Да, да. Вопрос. У меня ребенок, я воспитываю сейчас последнего из четырех, старший Барух Хашем, жена Бетаралите, одна, вот, и у него настрой, он говорит, я, если как бы буду выходить в шидухим делать свадьбу, она не должна быть пышная, я сделаю ее сам за свои заработанные, он подрабатывает, вот, и, так сказать, настрой, что вот я не буду маме стоить и буду делать и так далее, за свои заработанные. Я понимаю, что если ему как бы делать шидух, то, мягко говоря, сам он, если я буду ждать, пока он заработает, я уже, не знаю, не доживу до светлых моментов с внуками. Вот. И пытаюсь рассказать, что я могу взять в гмахе, одолжить и так далее. Ну, то есть, пока я живу, как бы, так сказать, выживаю все. Вот. Как ребенку внушить, что...
Ну, на какого возраста?
23 года ему. Будет летом 24.
Ага. И он хочет... почему он хочет ждать? Потому что свадьбы, которые вы делали предыдущим детям, его не устроили? Он хочет что-то другое?
Он считает, что он не должен, как бы... Он такой помогающий, он последний из моих детей, он помогает мне, он рядом. И он считает, что он больше нагружать как бы меня не должен. Вот, и расходы... Вообще в эту корону, допустим, мы жили на его деньги, которые он подрабатывал массажистом, он закончил там религиозные вот эти вот в Иерушалайме, подрабатывает массажистом, хороший мальчик, и учится в Ешиве. Вот. И в Тельстоуне. И получается, что он, значит, не хочет, как бы, чтобы он мне стоил что-то, и свадьба, и так далее. Он говорит, я буду делать очень скромно за свои деньги, вот когда они будут. Чтобы у меня был дом, куда жену привезти, чтобы у меня были права на машину, чтобы я стояла на ногах, а потом, значит, я буду девушку привозить на что-то такое вот, куда привезти. Вот. И я просто боюсь, что вот с одной стороны вроде бы хорошо это ответственно, а с другой стороны вот. Но... Я уже вижу его старым холостяком, который зарабатывает.
Не, не надо. Вот это я больше всего боюсь, поэтому да, это не надо совершенно затягивать, и, конечно, не надо ничего ждать. Другое дело, как это сделать, опять-таки, если вы говорите, что он просто не учится, если он там уважает, там, скажем, если он раз времени, он может быть через кого-то, чтобы с ним поговорили, чтобы кто-то ему сказал, что смотри, ты уже такой там молодец, ты уже такой замечательный, ты уже такой самостоятельный, давай уже будем искать себе невесту, чтобы как-то это пришло со стороны, а не от вас. А дальше уже посмотрим, если вдруг на самом деле будет хороший вариант и так далее. Так, смотри, сейчас делать корону в свадьбу, это браха минешама, это сейчас похвалила, но делают свадьбу, за стол накрывают там на 15 человек, за 2000 шекелей, и все. Вот. И давайте попробуем. Что-то
можно попросить, старшего сына поговорить потихоньку с Раун Гринманом.
Да, потому что я как бы если он знаком, да, знаете что? Позвоните мне, мой телефон, я не знаю, он есть, я вообще
есть у меня, да.
Занятия, да. Это 054-640. 054.
Ой. Сейчас. Ну вот. Да нужно. Есть. Все.
Извините. 054-640-1424. То есть я неправильно сказала, надо говорить так для всех. Это плюс 972-54. 640-1424. Это WhatsApp. Вы можете мне написать. Вы можете мне написать, вы можете мне позвонить. И будем думать, потому что если ему 23 года, я бы, конечно, не превращала его, есть такое выражение, бахурми вугар. Я лучше воспользовалась бы тем, что он бахурца ир. Потому что, дай Бог всем бахурим и бугарим счастья, и чтобы мы скорее поженились, но вот из моего опыта это получается намного сложнее. Поэтому пусть лучше успеет это сделать, пока он еще не достиг возраста бахурный лугар.
Ой, не поняла. А когда это бахурный лугар считается?
Ну, уже
на пороге, да?
25.
Ой, так. Спасибо большое, Рабанит.
Да.
Спасибо.
Я слушаю, есть еще какие-то вопросы? Пожалуйста, если есть какие-то... какие-то вопросы, какие-то замечания. Если нет, так я прочитаю. То, что мы будем делать на следующем занятии. Я потеряла сейчас. Вот значит, следующее занятие у нас будет, как сказать, все разные, все хорошие, все любимые, все замечательные. И вот сейчас я говорю, что все дети, которые вне зависимости от того, какого уровня религиозности они на сегодняшний день. Все дети, которые идут наверх в духовности и перепрыгивают через родителей, есть дети, которые идут вровень с родителями, есть дети, которые, это называется, идет дети, спускают по уровню духовности очень, очень своими талантливыми детьми, и вот о таких детях мы с вами поговорим на следующем уроке. Наш следующий урок, следующая наша встреча, это будет дети Ерду, нужен в принципе Шидух, честно мы говорим о Шидухе. Вот, стараться ли сделать им Шидух, захотят ли они вообще Шидух, нужно ли им это, как они отнесутся к нашему предложению. Вот, дальше есть семьи, которые дети разного уровня религиозности, более религиозные, менее религиозные. Как, так сказать, организуется шедух в семьях с разным уровнем религиозности детей. И, так сказать, вот, что мы получим от других детей, это будет доброжелательность, это будет ревность, как жить семьи, как, приходя к шедуху, жить семьям с разным уровнем религиозности детей. Об этом мы с вами будем говорить на следующей встрече, на следующем занятии. Всего вам хорошего. Было приятно. Я не успела, правда, научиться, как мне вас увидеть, но надеюсь, что к следующему уроку я уже выучу, куда надо нажимать, и уже смогу вас видеть тоже. Большевочка?
Большое спасибо, Рика. Тут есть еще один вопрос, если есть несколько.
А, да, только я ужасно плохо вас слышу.
Женщина спрашивает вопрос, это продолжение того вопроса, который у нас был, что девочка готова только выходить на шедухи с мальчиком, который учится. И вот продолжение этого вопроса. В принципе, если бы парень работал на работах, которые связаны с Авудат Кодеш, и учился тоже, она не против. Но таких предлагают раз в несколько лет.
Ну, просто таких в молодости, понимаете, в молодости, такие, которые потом идут в Авудат Кодеш, они изначально несколько лет остаются аврехим, то есть после ешивы, а потом это или сотерстан, или преподаватель, это уже, так сказать, поэтому их очень мало, потому что эти авадот, они приходят на уровне, я знаю, там, 3-5 лет уже, 3-5 лет супружества. Ну, скажем, вот сейчас у меня есть замечательный один мальчик, очень хороший мальчик. Он свой возраст, конечно, вот, бугар крепко крепко. Ну вот, скажем, он бы. Очень хотел вина, его хорошо знают, его любят. Он учился в Ешиве Торас Хаим. И его приглашают и только-только-только ждут, чтобы он женился. А он, ему сложно найти девочку, потому что ему уже не 21, не 22 и даже не 23. И потому что... все девочки, значит, либо хотят, чтобы мальчик здесь, в Израиле, учился в Ешиве, или уже работал адвокатом или врачом, такой слой тоже есть, так сказать, в крайнем случае программистом в Интеле. И как-то вот так сложно найти девочку, которая с идеалами поедет с ним в шлихут и будет редактором, и будет приглашать на шаббат семьи, и будет лекарефа на шим, и так далее. Если такая девочка, достаточно взрослая для него, может найтись, я буду очень рада, мне очень хочется ему помочь. И, ну, в общем, это не всем хочется помочь. И эта девочка, которая бы... если она молоденькая, вот у меня прям в голове у меня нет такого мальчика, который бы и учился, и вот уже, не знаю, писал. Обычно молодые мальчики учатся, они учатся, проходят какое-то время, уже в думах о семье, и уже женившись, они уже, так сказать, дальше уже вот думают о парносе, и поэтому... звоните, пишите, я буду стараться, буду пытаться. Во время короны я только этим и занимаюсь целые дни. Целые дни только соображаю, где кто есть и как кого соединить. Это очень это приятное дело, это очень много, конечно, пустую, как помните у Маяковского, изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Вот в шедухах это вот точно. Изводишь единого шедуха хорошего ради, там не знаю сколько. Но при этом это очень такое дело приятное и праздничное, и азартное. И поэтому звоните, пожалуйста, будем думать. Будем думать про девочку, которая хочет только мальчика, который хочет учиться, или Алада Кодыш. Поздравляю вас, дорогие родители, у вас хорошая девочка. Слава Богу. Еще?
Есть еще один вопрос. Исходя из каких критериев составляется сумма, которую просят за бахура?
Исходя из каких критериев? Ой-ой-ой. Значит, я вам даже скажу так. Исходя из каких... Иногда родители к этому не имеют никакого отношения. Это больше делает ешива. Исходя из каких критериев, это стандарт ешивы, это ранг ешивы. В каком ранге это ешива? То есть, если считается так, что в Хевроне они там все толмидей хахамим, ну я вам честно скажу, азохан вей, но это, так сказать, мое личное, там есть много толмидей хахамим, но есть Талмидей Хахамим и в ешивах без такого громкого имени. Так вот там, как это так, перед Бахурим, как это, если за тобой дают меньше 400 тысяч, ну как это, ну, ты, тебе надо посочувствовать. Вот. Если ты в ешиве с более скромным именем, учишься, ну, значит, ты, так сказать, ну, 200 тысяч тоже это будет хорошо. Короче говоря, это иногда бывают такие ситуации, вы знаете, что родителям ужасно стыдно, и они не хотят быть перед Мехутаним какими-то вот такими рвачами и так далее. Но Рош Ешива ставит такие условия. Это такой бахур, нет, вы не выходите на шедухим, если, значит, изначально не это самое, а если это моя половинка души. А посмотрим, может быть, твоя половинка души окажется и в той девочке, и родители которой дают эти деньги. Никто не знает, вот такие формулировки. Поэтому, Израиль Ашем, вам придет ваше. Это то, с чего я начала, не волнуйтесь. Если у вас не надо умирать за эти 400, не надо. Есть возможность, хорошо, можно смотреть эти шедухи тоже. Нет возможности, надо просто, не знаю, после этого впроголодь жить, отдавать под махом, не нужно. Значит, ваша половинка души тоже, она будет не обязательно вот в этом парне из Хеврона. Она может быть замечательным парнем, который потом будет с этим хевронером сидеть, учиться в Хевруте, и который не будет просить такие деньги. То есть просит не мальчик, конечно, опять-таки, но мальчишки очень часто, и мальчишки все неверенные. Это вот такая вот общий такой, к сожалению. Ну что делать? Это есть. Если я ответила. Ответила на все?
Женщина просит, чтобы вы благословили присутствующих, чтобы все шло хорошо.
Да, это обязательно. Вчера я давала урок мальчишкам, да, так они тоже сказали, закончите красиво. Я говорю, я только что красиво закончила. Они говорят, нет. Закончите еще красивее. Но, конечно, я вам скажу, что это так получается. Вот Блейнера из той компании, с которой мы на ту же тему занимались вот перед короной, один за другим, одна за другой, дети Метарсим. Уже одна вышла замуж, остальные вот по дороге еще двое. Еще сейчас наклевывается что-то еще у двоих. Поэтому я очень-очень хочу этого, и очень вас благословляю. И очень, и прям уверена, что в каждой из ваших семей Безрат Ашем, в этом году, я не говорю до нашего еврейского года, это немножко быстро, чтобы что-то прям резко изменилось, но в течение вот от этой минуты и до нашей следующей там календарной даты 365 дней, вот, чтобы в этот период жизни у вас в семье произошли очень-очень хорошие какие-то вещи. Я не могу, боюсь сказать шедухи, потому что очень часто меня слушают люди, те, у кого детям 12 лет, и 13 лет, и 14. Потому что я говорю, что детей к шедухам надо воспитывать на самом деле почти с рождения. Поэтому боюсь сказать, чтобы все обязательно выдали своих дочек, сыновей замуж, не надо в 13-14-летнем возрасте, это немножко рано, но чтобы в каждой семье произошли приятные события, очень хочу, и чтобы стало как можно больше счастливых людей на нашей русской улице, и чтобы те, кто уже в шедухном состоянии, чтобы оно все осуществилось и очень хорошо. И очень хорошо не просто выйти замуж, но так очень хорошо, чтобы через 20 лет и через 30 лет сказать, мамочка, как тогда ты мне правильно посоветовала, и как мы сделали тогда правильно. И смотри, вот как у меня хорошо сложилась жизнь, и как я рад, что вы дружите с моим мужем, с моей женой, и оказывается, какой я самый счастливый человек на Земле. Вот это состояние, я очень хочу, чтобы у ваших детей было состояние, я самый счастливый человек на Земле.